Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Спутник на русском». Меня зовут Кирилл Орлов, и у нас на связи кандидат экономических наук Михаил Беляев. Михаил Кимович, здравствуйте!
Здравствуйте!
Ну, в начале нового года хочется поговорить о том, что нас в этом новом году ждет. И для начала хотелось бы спросить вас, как экономиста, что вообще ждет мировую экономику в 2023 году, на ваш взгляд? Какие процессы, какие явления мы можем увидеть?
Но в мировой экономике мы увидим продолжение тех процессов, которые начались в году, который вот сейчас уходит, в 2022 году. Но надо сказать, что предпосылки-то, они вообще такие давние, только вот сейчас кризис их обострил, ускорил и прочее. Самое первое, ну, начнем с такого оперативного момента, что вот санкции Соединенных Штатов, которые стали приниматься ими по отношению к России, вот они вызвали энергетический кризис. Это всем известно. Энергетический кризис в Европе. Прежде всего он отразился в Соединенных Штатах меньше, потому что там, ну, и экономика более динамичная, и, в общем, своя собственная энергодобыча есть, и возможности у Соединенных Штатов есть по тому, чтобы купить и подтянуть там энерго. Там проще. Вот про Западную Европу, конечно, очень сложно, потому что у них собственной энергодобычи практически нету. Но я не буду брать Голландию, Великобританию, там еще какие-то такие мелкие добывающие страны вот, по углю, там, по другим ресурсам, Норвегию. Там это, в общем, не решает внутриевропейских проблем. И Европа жестко столкнулась с тем, что несмотря на все активизацию всех внешнеэкономических поставок, которые могут восполнить российские поставки, несмотря на все усилия по экономии электроэнергии, все равно там дефицит на уровне 15, а то и 20% энергопоставок. Вот в ближайшее время физический объем не восполняется. Потому что он может быть восполнен только, естественно, физический объем может быть восполнен физическими поставками. А это значит транспортные возможности, которые сейчас логистикой называют транспортные возможности, это портовые хозяйства, это трубопроводы, это железнодорожные намного меньше, потому что Европа, как ее китайцы называют, полуостров на евроазиатском континенте, а там, если посмотреть на карту, вы действительно увидите, что Европа – это полуостров, то есть он сушу имеет только с одной стороны, сухопутные, так сказать, возможности поставки, и те со стороны России. Да? Ну, тут немножко шутим, но на самом деле так и есть. Значит, там море, морские поставки, а они восполняются, сами понимаете, что за одну секунду трубопровод не построишь, за одну секунду эти самые танкеры к портам не подгонишь, а если и подгонишь, то вопрос разгрузки, опять-таки возможности, особенно это касается сжиженного газа, если с нефтью там попроще, то сжиженный газ нужно специальное оборудование для того, чтобы это все снова превратить в возможность принять на континент и так далее, и так далее. А это вопрос как минимум даже не трех, а может быть 4 и 5 лет. То есть это вот серьезный момент. То есть вот этот кризис, он будет продолжаться, и он будет сопровождать Европу в течение длительного, вот по крайней мере следующего года, уж совершенно точно. Как они будут решать этот вопрос, это единственное, конечно, разумное, это перестать, ну, употреблю слово капризничать, да, перестать упорствовать в этом своем деле. И, в общем-то, под видом, ну, это воспринимается, это нормально, под видом гуманитарных, там, тем более, они всегда оставляют эту клаузулу, что это гуманитарная оговорка, что если есть в санкциях гуманитарный какой-то штрих, то его, значит, надо, так сказать, удовлетворять и ни в коем случае нарушать нельзя. Здесь, значит, под этим лозунгом можно сказать, что да, поскольку весь континент страдает от этого, страдают, про производство говорить не будем, хотя производство то же самое, потому что это рабочие места, это заработки, это возможность содержания семьи, все же в экономике все связано. Значит, снять санкции с энергопоставок, во-первых, они не работают, а что хорошо, а во-вторых, нажать вот на этот гуманитарный аспект и сказать, что вот их надо снять. И вот тогда Европа, ну, как-то с энергокризисом вздохнет, ну, пусть она и дальше уже уже будет спокойно заниматься там своими трубопроводами, своими портовым хозяйством, своей зеленой там технологией и так далее, и так далее. Но, во всяком случае, Европа будет как вот континент, она будет спасена. Вот хотя бы из инстинкта самосохранения они должны этим заняться.
А вот мы часто обсуждаем Европу, обсуждаем Соединенные Штаты, Китай. А вот как это все отразится на других странах? На странах Латинской Америки, например, на странах Ближнего Востока, на странах Азии, да, в принципе, вообще на всем остальном мире?
Вы знаете, больше всего, на мой взгляд, должна волновать вообще, в принципе, Африка. Вот, потому что если в Юго-Восточной Азии, там, конечно, есть очень много проблем и проблем экономических, но все-таки там люди как-то, так сказать, живут относительно нормально. То есть там есть страны, которые, в которых есть, даже развивается и прогрессирует экономика. Это так называемые страны второго эшелона экономического развития. Это вот крупнейшая Индонезия, это Вьетнам, это те же Филиппины. Это вот страны, которые там, кстати, есть и достаточно передовые такие производства, которые делают компоненты вот для электронной промышленности и прочего. Вот на Филиппинах, например, да и во Вьетнаме там достаточно серьезно, в Малайзии это все достаточно серьезно развивается, то есть они как-то еще, они каким-то образом существуют, не каким-то, ну, таким относительно нормальным. То же самое можно сказать о Латамерике, Латинской Америке, тоже там есть серьезные проблемы, есть серьезные все, но тем не менее. А вот Африка, она, конечно, находится в более таком серьезном положении, и Африка еще находится в серьезном положении вот почему, что если там разразится гуманитарная вот такая катастрофа, связанная с голодом, а он буквально на пороге стоит, там и так-то голод существует, вот недоедание значительной части населения, вот, но если там действительно будет проблема голода, то тогда это будет неконтролируемая миграция в сторону Европы, причем именно Европы, и вот Европа в таком случае, она будет раздавлена. Причем ситуация будет более серьезной, чем десяток лет тому назад. Потому что десяток лет назад, во-первых, это были не такие волны, не такая волна. Во-вторых, это они были первопроходцами, а это всегда тоже не очень просто. А в-третьих, у Европы были другие совершенно возможности и финансовые и прочее. Сейчас мы имеем абсолютно иную картину. Во-первых, это я ставлю даже на первое место, что дорога в Европу протоптана. Более того, существуют такие более полутакие, ну, назовем такие в серых схемах, уже целые компании, целый бизнес по перевозке через Средиземное море на там плавсредства людей туда, в эту самую Европу. Вот, то есть дорога открыта. Это одно из первых. А второе, это то, что если будет проблема действительно голода, то голод, как в известном стихотворении про железную дорогу, которая относилась к России, голод там, там всему, там голова или чему он там, я же точно не помню, но голод это правит типа миром. Да, и этот поршень начнет выжимать людей из Африки в Европу. А у Европы уже возможности совершенно другие. Европа уже со своими проблемами не справляется, чтобы переварить вот такое количество этой самой гуманитарной волны. Поэтому волны антигуманитарные, этой самой волны, которая по таким вот кризисным обстоятельствам перемещается в Европу. Вот, значит, если этот кризис будет продолжаться, а кризис это энергетический, это вот мы видим где-то балансировать на пороге как раз продовольственных поставок. И на будущий год вряд ли будет лучше, потому что уже есть сообщение о том, что в мире уже страны, которые являются главными продуцентами зерна, они уже там прогнозируются недобор урожая, значит, это все будет еще хуже. Значит, если не будут сняты санкции с Россией по зерну и по удобрениям, самое главное, без которых современное аграрное производство невозможно, значит, все мы это получаем. Вот что мы получаем в мире. Даже не то, что там Соединенные Штаты, вот Джанет Йеллен, она только что, ну, недавно сказала о том, что перед Соединенными Штатами может стоять проблема рецессии, но она будет в Соединенных Штатах. Ну, будет рецессия, Соединенные Штаты достаточно быстро с ней справляются. Да? Вот за Соединенные Штаты можно не волноваться. Китай и Индия там со сниженными темпами роста, но они идут вперед. Юго-Восточной Азии тоже как-то там в том регионе, там же основные связи, где Китай и Индия, тоже там будут двигаться какие-то товары, какая-то вот эта вот возможность будет. Но, конечно, для стран мира это все равно плохо. То есть это все равно отрицательные моменты, причем серьезно отрицательные моменты, и они спровоцированы не какими-то технологическими волнами, не какими-то там экономическими кризисами классическими, типа перепроизводства там, или перевооружения технологической базы, вот как эти длинные циклы технологий, а это рукотворно спровоцированный кризис тех держав, точнее той державы, которая пытается удержать у себя лидерство, причем когда она видит, понимает, что лидерство в экономическом и политическом плане уже не удерживается и не получается, пытается это сделать искусственно путем подавления и уничтожения своих противников, своих контрагентов. Назовем это помягче, вот когда вызывает, а это уже имеет отзвук и вот этот резонанс по всему миру, причем серьезно отрицательный, но если сильные страны экономически этот резонанс как-то выдерживают, то слабые страны, а прежде всего я имею в виду Африку, вот, они, конечно, переживут это очень болезненно, и вот тогда будет уже такая катастрофа, перед которой померкнет и энергетический кризис, но продовольствие, ну, он просто и будет и двигателем вообще всего этого, и вот эти вот проблемы нерешаемые, вот таким образом, нет, они решаемы как раз на дипломатическом уровне и ментальном уровне, что надо понять, что мир, да, вот это все следствие, вот этого опять возвращаемся к такому скучному, может быть, моменту, но это отправная точка всего на свете, что мир разделяется на две зоны влияния. Одна зона влияния западная, одна, вторая зона влияния восточная, что перспективы развития за восточной зоной, причем прежде всего это экономические, и Западу надо бы уже успокоиться и удовлетвориться вот той половиной мира, где они еще будут удерживать в течение определенного времени свое лидерство, успокоиться на эту тему, заниматься устройством своего вот этого полушария, вот, оставить в покое всех остальных, и переходить как раз к вопросам сотрудничества, потому что две эти сферы, они же предполагают вот не такое деление с железным занавесом, а сотрудничество, потому что там возникают вопросы и продовольственные, это общие гуманитарные, общеглобальные, в одиночку их не решить, это экологические, это транспортные, и их надо решать совместно, это, в конце концов, безопасность и так далее, и так далее. Вот о чем надо, так сказать, думать, и то, что нас может ожидать, и что очень бы хотелось видеть.
А если вот этот вот общественный резонанс, скажем так, на государственных уровнях будет все больше и больше чувствоваться от действий Соединенных Штатов и Европы, ну и, в принципе, в Европе тоже будет чувствовать, может ли это стать стимулом для того, чтобы все больше и больше стран стали активно противостоять тому, что сейчас делает Запад, и как-то вот больше склоняться к тому восточному блоку, о котором вы говорили, где Россия, Китай, Индия во многом, ну и многие другие государства уже.
А я мы видим, что уже они это, собственно, и прогнозировали, потому что именно от народных масс все это идет, вот такой старый термин применим. Мы видим, что в Западной Европе, ну и в Соединенных Штатах тоже в определенной мере, но в Западной Европе-то это есть. И мы видим, что именно они реагируют, они уже понимают. Вот я читал тоже сообщение не так давно, это было, что 12 стран уже даже чисто формализовано, они уже просто там есть жесткие требования по отмене этих самых санкций, потому что страны, они просто находятся в таком плачевном состоянии, действительно народ страдает. И мы видим активнейшие действия, мы видим вот перед Новым годом сейчас в Англии, в той же самой Великобритании бастуют и почтовые работники, и медсестры, и транспортные служащие. То есть страна фактически ввергается в коллапс, и речь идет не просто о зарплате, речь же идет не о просто, вот, что профсоюзы там выбивают повышение заработной платы. Они понимают, что сейчас там двузначная инфляция, ну, повысит им заработную плату, допустим, да, но проблема-то не решится, на будущий год они же столкнутся с тем же самым, а промышленность-то буксует, и доходов-то у государства меньше, и простые люди это тоже понимают, во всяком случае должны это понимать. Мы видим, что есть демонстрация во Франции, мы видим волнение в Испании, мы видим волнение в Италии, а в Германии это вообще там чуть не произошел этот государственный переворот. Правда, пресса не раскрывает, в какую сторону они хотели перевернуться, то есть, но тем не менее сам факт по себе, что уже готовится даже вооруженное, ну, вооруженное, невооруженное, но восстание и переворот уже государственный. Это в Германии государственный переворот, там, по-моему, со времен покушения на Гитлера, там, по-моему, ничего такого рода не было. Причем это не какой-то одиночка с пистолетом поймали около Рейхстага, а это была вскрыта целая организация, причем из высших чиновников. Вот что такое, это даже во что выливается вот это вот недовольство. Причем даже не просто вот таких рядовых масс, как мы говорим, а это уже, и причем это еще раз подчеркну, это в Германии, это в стране с высокой, так сказать, дисциплиной, с высокой политической культурой и так далее. Это, разве кто-то мог себе это представить? Да никогда трудно это было себе представить. Все вот это. Так что вполне возможно, что вот эти, конечно, беспорядки, они будут нарастать, тем более, что зима подтолкнет ко всему этому, эту активность она не заморозит, а наоборот, она ее, эту активность подогреет, и я думаю, в конце концов, правительствам придется принимать вот эти вот решения и придется принимать вот такие вот меры, которые будут направлены на сглаживание вот этих всех неурядиц, потому что иначе это катастрофа.
Ну и напоследок хочется спросить, как в новом году будет действовать Россия, какие основные направления работы будут в экономическом ключе и в геополитическом, и куда вообще будет держать курс наша страна?
А России все тут как раз очень просто. Для России, на мой взгляд, конечно, мы наблюдаем за мировой обстановкой, но, во-первых, у нас все-таки не такой большой, мы, конечно, связаны и вписаны в геополитическое и экономическое пространство, но в основном мы вписаны все-таки по энергетической части. Энергетическая часть при всех сложностях, это надо отдавать в этом отчет, что при всех сложностях переориентации все-таки мы понимаем, что речь идет о Востоке, и мы тут предпринимаем очень серьезные усилия. Это и связи с Китаем, это и связи с Индией, это связи в области Шанхайской организации сотрудничества центральной. Тут много есть у нас, это и евразийские, и Евразес, вот эти все наши инициативы. Мы видим перед Новым годом были активность наших руководителей нашей страны по связям и укреплению консолидации и с Ираном там. То есть это вот мы работаем здесь. Причем у нас не видно нервозности, у нас видно такое вот спокойствие, и мы понимаем, что мы работаем по этому направлению с учетом того, что, конечно, тех турбулентностей, которые происходят на Западе, но здесь пока все относительно спокойно. Конечно, есть неснятые вопросы, но это тоже обычная практика, то есть чем ближе контакты, тем больше вопросов для решений. Вот, но тем не менее, если есть воля и если есть желание, то они решаются. Эти проблемы возникают не для того, чтобы потом превратиться в противоречия, а для того, чтобы проявиться, снять эти и двигаться дальше. Вот это принципиальная разница. И теперь очень важный момент, это, конечно, для нас, это то, что мы занимаемся, наконец-то, уже своей внутренней экономикой, поняли, что ей надо развиваться. У нас есть для этого все условия, абсолютно все условия, начиная с энергетических и сырьевых, сырьевой базы, заканчивая рынком, который у нас еще не совсем сформировался, потому что люди, все-таки у нас есть население, но не все люди обеспечены достаточно доходной работой, а вот по мере развития будут создаваться рабочие места, люди будут получать достаточные деньги, сформируется внутренний рынок, и страна будет работать на внутренний рынок. Причем хочу тоже заметить, что вот при такой открытой экономике и при рыночной экономике драматической границы между внутренним рынком и внешним не существует. Это вот когда был социалистический железный занавес, тогда да, было внутреннее производство, был внешний рынок. Там был железный занавес, валютные границы и прочие, и монополии внешней торговли. Там было очень много препятствий. Но, видите, 30 лет прошло, а мы почему-то, ну, во всяком случае, в обыденном бытовом сознании, как-то очень жестко делим, что вот есть внешний рынок и внешние поставки, и это хорошо. А есть внутренний рынок, это что-то вторичное. На самом деле разницы никакой нет. Более того, я бы сказал, что даже внутренний рынок, если есть такое счастье, что он есть и на него можно работать, это более приоритетно, потому что именно он создает основы благополучия для населения и, во-вторых, вопросы безопасности. Вот, собственно, Россия – это экономическая, так сказать, подоплека. Уже не говоря о том, что мы там строим тоже и готовы строить и трубопроводы, и дополнительные железнодорожные возможности для того, чтобы открыть вот эти вот внешние поставки. Я просто упомяну Северный морской путь, который тоже не снимается с повестки дня, а наоборот – активизируется, это тоже дополнительные возможности для поставки наших. И он же даже не столько обычно говорят о том, что это кратчайший путь поставок из с востока на запад, но мы его даже рассматриваем как возможность поставок с помощью Севморпути тех энергоресурсов, которые мы будем добывать в Арктике, в остальную часть мира. Вот для чего он нам еще больше нужен. Вот, это вот экономический фундамент. А на экономическом фундаменте, естественно, вырастает политический авторитет. А политический авторитет мы нарастили, наращивали последние годы стремительно. А в последний год это вообще уже произошел у нас просто, я бы сказал, такой прорыв в этом направлении. Мы являемся лидером политического, и на нас смотрят все больше и больше стран, все больше и больше. Ну, взять хотя бы, чтобы долго не разговаривать, вот к БРИКСу, ведь сколько пытаются, БРИКС это формально 5 стран, то есть Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а мы видим, что постоянно поступают заявки из самых разных стран, там десяток стран, которые готовы присоединиться к БРИКСу. Это ли не свидетельство того, что в мире растет сознание того, с кем надо быть?
Спасибо большое, Михаил Кимович. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал «Спутник» на русском, пишите свое мнение в комментариях, ставьте оценки этому видео и до скорых встреч. До свидания.